«Давай, начинай, Иваныч!» — подбодрил его казак, видимо, хорошо с лектором знакомый. «Есть, Петр Кузьмич?» — по-военному четко ответил тот, улыбнувшись. «Итак, ни для кого из вас не секрет, что человечество живет в ожидании грядущих кардинальных перемен», — хорошо поставленным голосом начал он. «В этой связи люди разных типов сознания и разных вероисповеданий ожидают кардинальных перемен и пришествия во плоти некоего посланника, который станет их вестником, разработчиком теории и организатором практических действий». Александра, до того копавшаяся в своей сумочке, вскинула голову. Тема посланника была ей особенно интересна. «Надо бы послушать», — сказала она себе. «Иудеи ждут мессию, царя-священника с именем Машиах», — говорил между тем Андрей Иванович.
«То есть избавитель», — шепнул Павел Павлович. «Кстати, хасидско-каббалистический раввинат с 1995 года открыто заявляет, что Машиах уже родился».
«Христиане ждут второго пришествия Христа. Православные вновь подняли идею Москва, Третий Рим, последний оплот веры перед приходом Антихриста. Протестанты Америки вооружились идеей конца истории с концепцией США – Новый Израиль. Собственно, Армагеддон – это их термин. Мусульмане-шииты считают, что предконечная битва вот-вот состоится, и, вы это знаете, локальные бои уже активно ведутся». Андрей Иванович перевернул лист бумаги перед собой.
«Почему же не отвечают Клэр и мой вольный каменщик?» — снова подумала Александра, которая уже несколько раз отправляла им письма по электронной почте и получала подтверждение о доставке. Только ответа не приходил.
«Еще атеисты!» — добавил с места Павел
Павлович. «Спасибо!» — с улыбкой кивнул ему Андрей Иванович. «Атеисты, отмечая изменения геофизических параметров планеты, имея в виду глобальное потепление, парниковый эффект, возрастание сейсмической активности, появление новых астероидов и комет, предполагают приближение катаклизма космического масштаба, который...»
«А вот и я!» —
раздался знакомый пронзительный голос у входной двери, прервавший докладчика. «Извините, что задержалась!» Александра обернулась. Услышала, как зашелся в едва сдерживаемом смехе Сергей и негромко застонал Павел Павлович. Пришелица, одетая на этот раз в полупрозрачную накидку из маскировочной сетки, в ярко-красном берете на голове, с красной повязкой, вероятно, дежурной по стране на левой, и голубой повязкой, наверное, дежурной по планете на правой руке, в неизменных сапогах гармошкой протопала к первому ряду и остановилась напротив казака.
«Мужчина, ступите до места!» — небрежно распорядилась она, указывая в конец зала, куда Петру Кузьмичу следовало пересесть.
«День сурка!» — весело подумала Александра.
Казак, в первый момент обомлевший от неожиданности, быстро взял себя в руки.
«Слышь, девка, тебя когда последний раз пороли?» — ласково спросил он.
«Что вы имеете в виду, мужчина?»
— снисходительно поинтересовалась инопланетянка.
«Вроде как не то, что ты думаешь», —
пояснил Петр Кузьмич под общий смех мужчин.
«Фу, грубиян какой!» — скривилась пришельца. «Ну, если я тут не нужна, то я могу и вовсе уйти!» — грозно оглядела она присутствующих. «Но тогда вы все пожалеете, все!» — обвела указательным пальцем зал. «Потому что от меня зависит, когда наступит конец света и восстанут мертвецы!» «А черные времена уже близко. Грядут катаклизмы. Никто не спасется, кроме тех, кого я спасу. Пожалеете еще все!» — выкрикнула она напоследок, направляясь к выходу.
Когда шум улегся, докладчик, с лица которого еще не сошла улыбка, продолжил. «Однако же кардинальный слом нынешнего порядка ожидает лишь библейско-средиземноморскую цивилизацию Запада с ее традиционным дуалистическим восприятием мира».
«А с Россией нашей что будет?» —
нетерпеливо выкрикнул с места казак, не успевший получить ответ от Павла Павловича в коридоре.
«Если я отвечу, что все будет хорошо, наверное, этого не будет достаточно», — улыбнулся докладчик.
«Не будет», — категорично заявил казак. «Я знать хочу судьбу русского народа!»
«Что ж, вполне практичный подход»,
— снова улыбнулся Андрей Иванович. «Назову три слова. Путь, истина, жизнь. И еще скажу, что впереди Россию ожидает не возрождение, а преображение».
«И что это означает?» — нахмурился казак.
«Это означает следующее», — докладчик задумчиво потер лоб.
Власти постсоветской России ответы на такие извечные вопросы, как выбор пути, поиск истины и модель жизни, старательно списывали у Запада, поэтому выглядели не просто учениками, а очень плохими учениками.
Мужчина с депутатским значком возмущенно вскочил с места, но на него зашикали со всех сторон и не дали говорить.
«Друзья мои», — миролюбиво улыбнулся Андрей Иванович, — «можно мне продолжить тему?» Совершенно очевидно, что объективной причиной большой войны, которую у протестантов принято называть Армагеддон, и которой все опасаются, выступает бесконтрольное накачивание мировой кредитно-финансовой системы электронно-бумажными долларами США, при том, что задолженность Федеральной резервной системы перед гражданами и миром составляет уже 400% ВВП США. А это означает, что доверия к доллару больше нет, и мировая кредитно-финансовая система стоит на пороге кризиса.
Вот и моя теща всю долларовую заначку на евро поменяла, а теперь собирается в юани переводить. У нее интуиция, что надо, не то что у наших государственных финансистов, доверительно поделился пожилой человек в стареньком свитере с оленями, сидевший справа от Пал Палыча. А я ей говорю, чтоб золото скупала.
«Единственный реальный выход из сложившейся ситуации для США, — повысил голос Андрей Иванович, — обнуление доллара и переоценка реальных богатств в новые учетные единицы. Перед обманутыми вкладчиками всего мира США смогут оправдать это только глобальной катастрофой или полномасштабной войной, или же серией войн по оси зла, когда виртуальные стоимости будут уходить через безвозвратный расход на вооружение».
«А если не удастся развязать такую войну?» — послышался озабоченный голос.
«Тогда крах доллара, который накроет жителей США и всех их долларовых доноров, включая Россию. Думаю, не нужно объяснять, что это будет означать для нашей федеральной власти».
В зале на мгновение воцарилась тишина, которая взорвалась возбужденными голосами.
«И шо ж, братцы, получается?» — послышался возмущенный голос казака. «Мы им свои реальные природные богатства за зеленые фантики отдаем. Они нашу нефть, газ, лес к себе вывозят, а в один прекрасный день дефолт объявят и вроде как ничего не должны. Обстоятельства, мол, так сложились, не любо. России-то что делать?» —
зычный казацкий голос перекрывал шум в зале.
«Победить в войне смыслов?» — спокойно ответил докладчик, пристукнув три раза в такт последним словам карандашом по трибуне. «То есть в сознании и культуре».
«Похоже, Максимилиан не одинок», —
вспомнила Александра разговор в самолете по дороге в Каир.
«С нашими СМИ победа в культуре просто неизбежна», — засмеялся Сергей. «Считается, что человек разумный имеет тело, душу и дух», — продолжил Андрей Иванович. «Еще паспорт», — добавил с места Сергей. «И у нас неизвестно, что важнее. Это я вам как юрист говорю». «Не спорю. Существуют люди, которые состоят только из тела и паспорта, а некоторые только из одного тела», — с улыбкой отпарировал Андрей Иванович. «Так вот, инстинкты тела порождают желание сытости, комфорта и наслаждения. Душа заведует волей и страхом, а дух — есть животворящая искра Божия».
Александра заметила, что сидящий перед ней священник согласно закивал.
«Дух может затухать в инстинктах тела или, напротив, зажигать огонь души», — продолжил Андрей Иванович. «Русскому народу нужен дух истины. Давайте начнем с простого. Особенностью русских выступает троичность сознания. Если даже не упоминать Святую Троицу, то на бытовом уровне русские пьют водку на троих».
Казак крякнул и провел ладонью по усам.
«Ездят на тройке, кричат троекратное «ура» и даже закапывая гроб усопшего, вначале кидают по три горсти земли. Другими словами, исторически у русских всегда было троичное сознание, в котором стяжание чуда всесокрушающего духа истины было важнее комфорта и сильнее страха».
Пал Палыч заерзал, видимо, собираясь что-то пояснить, но Александра его опередила. «Про закон триединства и Тернера, который играет важную роль в герметизме, я тоже знаю», — небрежно сказала она и вздохнула, потому что слово «Тернер» опять напомнило о Николя, к которому она успела привязаться за несколько парижских дней. Это была даже не привязанность, а что-то большее. Она постоянно думала о нем, даже здесь. Ее тянуло к нему. Этот мужчина ее не отпускал. Пал Палыч вскинул руки, что должно было означать полный восторг. «Поэтому, когда дух истины с нами, мы, русские, всегда побеждаем в войнах и проигрываем, когда его нет». К примеру, в Крымской войне, в войне с Японией в 1905 году, в Холодной войне и в Афгане, — выкрикнул кто-то из зала, — и в Афгане, — согласился Андрей Иванович. Потому что слова «интернациональный долг» были всего лишь словами, но нам нужна победа без войны. Ведь что такое победа? Победа есть преодоление беды. А в чем беда? Беда во лжи, опутавшей, как паутина, весь мир. И как же преодолеть беду? Для преодоления беды есть только один путь — создание царства правды в головах. Именно там, где, по словам известного вам булгаковского профессора Преображенского, и начинается разруха. «У русских царь в голове!» — громко сказал казак. «А что такое царь в голове?» — подхватил тему Андрей Иванович, оглядывая присутствующих. «Это желание и готовность строить отношения друг с другом по правде и по совести, а с окружающей средой в гармонии, не насилуя ее техногенными экспериментами. И оружием русских должен стать меч правды!» — торжественно провозгласил он. «Только так можно победить ложь и превратить Россию в империю духа». «Главное стяжание духа святаго, говорящего через пророков», — добавил священник. «И я о том же думаю», — Пал Палыч почему-то взглянул на Александру. «Нужен новый посланник».
В сумочке у Александры завибрировал мобильник. Она открыла крышечку.
СМС-ка от Ленки, неведомо как добывший ее новый номер, зарегистрированный на одного из приятелей Вадима, начиналась с обычных кодовых слов о том, что все мужики — козлы. Продолжилась поздравлением с Днем Святого Валентина, невероятным образом вместив грусть и тоску женщины, которой не с кем было отрепетировать 8 марта, и заканчивалась просьбой срочно перезвонить. Александра поднялась с места и вышла в коридор, тем более что лекция все активнее переходила в свободную дискуссию. Хотя до мордобоя дело еще не дошло, несмотря на присутствие депутатов и политиков. Трубку Ленка взяла сразу и немедленно попыталась начать разговор на привычную тему про рогатую скотину, которая, видно, решила навсегда остаться в своей то ли Сербии, то ли Черногории. «О, я думала, ты ко мне хорошо относишься», — разочарованно протянула она, удивленная нежеланием Александры на эту тему разговаривать, чем вынудила Александру вспомнить о долге врача, первой задачей которого является выслушать пациента и успокоить задушевной беседой. «Хорошо, Леночка, если хочешь просто поговорить, давай поговорим на любую другую тему», — вздохнула Александра. Ленка ожила. Вероятно, бывший муж-козел был лишь поводом. Было слышно, как она набирает воздух в легкие. «Слышь, Сандра, ты меня извини, я немного портвейну выпила, потому что на работу теперь хожу условно», — начала она. «Больше сижу на больничном. Помнишь, я тебе рассказывала, Гринберг Софья Соломонна продолжает жалобы писать. Проверки одна с другой. То есть, ты ж понимаешь, проще закрыть аптеку, чем реагировать на все ее жалобы. Если она не умрет, что вызывает большие сомнения, то нас точно закроют». Ленка сделала паузу, что означало переход на другую тему. «А девица моя с папочкой своим пообщалась и практически дома не ночует. Нашла себе жениха взлохмаченного с серьгой в ухе, в бесформенных штанах, которые не поймешь, за какую часть тела цепляются. Я ее спрашиваю про серьгу, он тебя кто, пират или педик? Если пират, тогда где его корабль пришвартован?» А она надулась и говорит: «Мам, он клёвый, он диджей. Его скоро на радио возьмут. Тоже мне профессия. Пластинки крутить и балаболить. Лучше б строителя нашла, а то в квартире ремонт некому сделать». «А у меня, слышь?» — Ленка всхлипнула. «В транспорте сумку разрезали и вытащили почти 900 евро, которые я на выпускной вечер ребенку копила. Вот так». Она снова вздохнула. «Слушай, Сандра, я тебя не утомила еще?» «А пару дней назад», — торопливо продолжила Ленка, словно перед ней, как перед ведущей новостной программы, бежали строчки на экране телесуфлера, за которыми она едва успевала следить. «Соседи с верхнего этажа, очень крутые соседи, мадам кем-то то ли в управе, то ли в префектуре работает, из-за своего супер-пуперского евроремонта в час ночи нас залили. Да так красиво залили, просто Ниагару устроили.
Теперь в кухне и ванной из стен кирпичи вываливаются. И уверена, что виновата я. И ремонт оплачивать не собираются, представляешь? У людей уже 3 квартиры в нашем доме, 2 иномарки. И, слышала я, особнячок строят в заповедной зоне. А на 3 мешка цемента и шпаклевку у них денег нет. Я вот думаю, она приостановилась, может, мне Софью Соломонну привлечь своим правозащитником? В правильное русло ее кипучую энергию направить.
«Что ж, Ленусь, неплохая идея», — хмыкнула Александра и помахала рукой Пал-Палчу, который с обеспокоенным видом выглянул из зала. Александра отошла к окну, за которым крутилась февральская метель, и присела на подоконник.
«А во время всех этих потопов», — скорбным голосом продолжила Ленка, — «естественно, выключили воду. Я практически 2 дня мылась в кастрюльке. Хорошо, дочка у своего мореплавателя ночевала. Еще и к стоматологу надо. В жвачке осталась половина зуба. До слез обидно. Стою, светофор на перекрестке, жду, пока проедут машины, и какой-то козел проносится мимо на бешеной скорости и с ног до головы обдает меня грязной жижей. Стою, по лицу, по светлой куртке, которую ты мне подарил, вся эта пакость стекает. Слезы к горлу подступили, душат. Подскакивает ко мне какой-то мальчик и радостно: так, леди, это вам! И протягивает рекламную бумажку. И тут, слышь, со мной началась истерика. Знаешь, что было на бумажке? Только для вас, дорогие леди, ко дню Святого Валентина скидка 10% на новую модель Альфа-Ромео. У меня в кармане 100 рублей, вся в грязи, с поломанным зубом и кучей проблем, но тяну минимум на Альфа-Ромео. Значит, есть еще шансы жизнь подправить, да?
Она всхлипнула.
И кому нужна такая поганая жизнь? Вдруг заплакала навзрыд. А может, в церковь сходить? Свечку Николаю Угоднику поставить?
«Палыч, у нас проблемы». Голос Ануфренко был сух и серьезен. «Кто-то регулярно залезает в мою почту. Все уже выстроено на 21 марта».
«Да, уверен.
Одно из двух, или это пасут ее саму, или через нее хотят выйти на нас».
«Ну так что, поедешь с нами?»
Ануфренко, заехавший, как всегда, на минутку по пути, сидел на стуле и поглаживал тяпу по голове.
«Оживлять Осириса?» —
еще раз уточнила Александра, наливая гостю чай.
«Ага», — кивнул он. «Чтобы зачать нового мессию для эры Водолея?»
«Ага»,
— снова кивнул он. «Пора говорить откровенно», — решила она и уселась напротив.
«Саша, дорогой», — очень ласково начала она, — «неужели ты не понимаешь, что там, — указала рукой вверх, — ничего и никого нет? Никого. И никаких чудесных воскресений, зачатий, реинкарнаций не бывает. Обойдусь без медицинских определений, но разве ты не понимаешь, что все мы живем один раз, и жизнь свою пишем сразу, набело, без черновиков? Один раз!» — для большей ясности даже показала ему указательный палец. Ануфренко слушал молча, перебирая серебряные четки, извлеченные из кармана. «Ты сам и такие, как ты, — продолжила Александра, — просто обманываете себя и других, строите таинственные волшебные замки и заманиваете туда неудачников, которые не смогли в реальной жизни добиться общественного признания, богатства или власти. И они, погружаясь в мир утопий, иллюзий и миражей, начинают чувствовать себя небожителями, членами некоего тайного общества посвященных или, на худой конец, просветленных, осознавших великую космическую силу. Но ведь все это ложь и самообман. Все они просто неудачники. Но чтобы это скрыть, они многозначительно закатывают глаза, воображая себя царями и царицами в прошлых жизнях и стремятся убежать из жизни нынешней, а на самом-то деле убегают от самих себя».
«Ты правда так думаешь, или просто меня хочешь укусить?» — задумчиво спросил он. Александра развела руками. «Значится так», — чуть помедлив заговорил он. «Да, я знаю, что все люди по своей сути одинаковы в своей слабости перед искушениями. Изначально стремятся к получению удовольствий, будь то секс, еда, понты или власть. У каждого свой выбор, у каждого свой набор требований и своя планка. Зависит от амбиции полученного наследства. От того, родился в богатой семье или в бедной, сумел оказаться в нужное время в нужном месте или не сумел, был готов наступить на голову другого, как на ступеньку, или не решился.
Но все ошибки и подлости, которые мы по жизни делаем, все неудачи и заблуждения нельзя вычеркнуть или стереть в расчете на другую жизнь, а можно только пережить и перестрадать, — заметила Александра. Если, конечно, есть чем страдать. Я имею в виду совесть.
И не заметить вовсе, если совести нет, — добавила Ануфриенко.
Я с тобой согласна, Саша. В нашем мире справедливости действительно нет. Одни получают все, а другие либо завидуют, замыкаясь в своем маленьком мирке, либо уходят в воздержание и аскезу, убеждая себя и окружающих, что это и есть их осознанный духовный выбор. Однако же согласись, богатство — всего лишь средство для удовлетворения позывов тела и тщеславия. Правда, о душе богатые тоже начинают думать в старости. А вдруг там, — с усмешкой показала глазами вверх, — действительно что-то есть. Проверить ведь нельзя, даже за деньги. Можно только попробовать откупиться в церкви. Или когда присытиться удовольствиями. Но второе бывает крайне редко. Список развлекух каждый день пополняется.
Но ведь должна же быть другая жизнь. Настоящая. Правильная, — грустно сказал он.
Саша... Александра смягчилась. «Я понимаю, то, чем ты занимаешься, и церковь, кстати, тоже, соломинка для тех, которые свою нынешнюю жизнь отстроить не смогли. Вы их тем самым от суицида, пьянства беспробудного и наркотиков спасаете. За это вам, конечно, спасибо и земной поклон.
Вообще-то тех, которые в Царствие Небесное и Судный день верят, все меньше становится», — усмехнулся Ануфриенко. «Спасибо глобальной информатизации интернету».
«Вот то-то и оно!» — воскликнула Александра. «Теперь, чтобы нового глобального мессию создать, оживлять Осириса вовсе и не надо. Выбрать более-менее неотвратное лицо и вперед. Нужны только деньги на оплату всемирной пиар-компании».
«А почему ж, по-твоему, до сих пор не создали?» — с усмешкой спросила Ануфриенко.
«Острой необходимости пока не было. Существующие духовные институты вкупе с психоаналитиками и оккультистами ситуацию пока худо-бедно перекрывают».
«А я думаю, не поэтому», — он убрал четки в карман и отпил глоток чая. «Просто нет адекватной новой религии, которая бы ясный ответ давала, для чего человек живет, независимо от того, попал он в золотой миллиард или не попал. А если даже и попал, все равно человек, по сути, всегда одинок, прячется за привычками, традициями, рутинной работой, ежедневными, порой совершенно ненужными контактами и разговорами ни о чем. Бежит в толпу только для того, чтобы почувствовать себя частью целого, которое хоть куда-то движется. Те же, кто осознает свою невостребованность и ненужность, считают на прямом пути к суициду. Это ты правильно сказала. Ведь кому ты нужен, если сам себе не нужен? Потому, кстати, и количество самоубийств повсеместно растет. А винтовки и пистолеты некоторые в руки берут и в незнакомых людей стреляют, чтобы хоть какой-то след в жизни после себя оставить. Знак плюс или минус в истории, сама знаешь, роли не играет. Хоть Калигулой будь, хоть Александром Первым, хоть вообще святошей. Человек ведь жив, пока повторяется его имя, разве не так? — улыбнулся он. А новая религия, думаю, из России придет. Только мессия для этого нужен.
Которого ты и собираешься зачать путем проведения мистерии по оживлению Осириса, который должен оплодотворить Исиду.
Скорбным голосом сказала она.
«Саша, но ведь все это бред!» — почти прокричала она.
«Не понимаю», — Ануфриенко недоуменно пожал плечами. «Ты чего так кипятишься? Ты повар или суп?» — заулыбался он.
«Что?
Если ты суп, понятно, почему так булькаешь и бурлишь. Но тогда тебя точно съедят. А если ты повар, тогда спокойно бросай ингредиенты в кипящую воду, чтобы потом суп съесть».
«А ты повар?»
— вскинула глаза Александра. «Я?» — Ануфриенко улыбнулся с загадочным видом. «Так ты поедешь с нами или нет?» — вдруг посерьезнее спросил он.
«Поеду», —
неожиданно для себя самой ответила Александра.
только для того, чтобы убедить тебя, дорогой, что все твои мистерии — бред сивой кобылы.
Глава 6. Надпись «Пристегните ремни», загоревшаяся на табло, извещала о том, что полет подходит к концу. Самолет наклонился на крыло, делая круг перед посадкой. Александра посмотрела в иллюминатор на щедро рассыпанные вдоль Нила огни Каира с изумрудно-зелеными огоньками минаретов. Самолет снова накренился. «Девушка, у вас ремень пристегнут?» — услышала она голос стюардессы и приспустила край темно-синего пледа, накинутого на ноги, показывая, что все в порядке. Александра снова посмотрела в иллюминатор. Крыло, дальняя передняя кромка которого была ей видна, неприятно подрагивала, напоминая о том, что вообще-то самолет — летательный аппарат тяжелее воздуха, причем намного тяжелее. Александра откинулась на спинку сиденья. Взлеты и посадки она не любила, помня о том, что большинство происшествий случается именно на этих этапах. Особенно ей не нравилось летать в дымчатой вязкой облачности при снижении самолета и наборе высоты, когда пространство вокруг становилось невидимым и оттого казалось опасно непредсказуемым. К счастью, над Каиром этой проблемы не было. Самолет тем временем сбросил скорость настолько, что, казалось, почти завис в воздухе, вздрогнул, выпуская шасси, и пошел на посадку. В иллюминаторе замелькали невысокие постройки вдоль взлетно-посадочной полосы. Наконец шасси коснулись бетонного покрытия. Самолет завибрировал всем корпусом и начал тормозить.
Cabin crew, prepare for landing, thank you.
«Здравствуй, Каир», — подумала она, ощутив вдруг ощущение, как от долгожданной встречи с давним хорошим другом.
«О, наконец-то мой личный психиатр приехал!» Зам расставил руки и, расплывшись в улыбке, ринулся навстречу Александре, толкая перед собой волну терпкого одеколонного духа.
«К своему личному психопату!» — усмехнулась она, понимая, что избежать разговора уже не удастся.
«Не поверишь!» — зам бесцеремонно чмокнул ее в щеку. «Сильно скучал! Чуть не помер с тоски! Сам удивился! Ко мне приехала!»
«К Ивану Фомичу!» — попыталась Александра охладить его пыл. «А ты все пьешь?»
«Ну вот и ты туда ж, прям как жена. А я, между прочим, ни в чем не виноват. Я жертва тяжелых производственных условий, климата и неудовлетворенности бесперспективным социальным статусом. Еще и неудовлетворенность в личной жизни», — посетовал он.
«Неудовлетворенность? Наказание за желание», — усмехнулась Александра.
«О!» — зам глянул восхищенно. «Ты прям как Фомич говоришь, афоризмами. А что мне делать-то? Живу тут в окружении людей, измельченных бытом. Никакого полета фантазии. Поговорить по душам даже не с кем. Все отчеты да отчеты. А жить-то когда?» — воскликнул тоскливо. «Слушай, Сань, скажу, как на духу, твой приезд для меня праздник. Ты даже сама не понимаешь, какой...»
«Событие имеет только то значение, которое ты ему приписываешь», — насмешливо сказала она. «Только прошу, не говори мне о том, что вы еще будете гордиться».
«Нет», — замахал руками зам, — «как можно? Это ж сокровенная Фомича. Мне чужого не нужно. Слушай, Сань, пойдем хоть полчасика про жизнь поговорим. А то, честное слово, я здесь от безысходности скончаюсь или опять напьюсь, как свинья, чтобы отсрочить трагический исход».
«В пустыню?» — подхватила она с усмешкой. — Народ-то уже собрал, который за собой поведешь?
— Ну что ты? Разве ж я когда Моисеем себя называл? Да и потом, кто ж в пустыню с пустыми руками, без посуды и всякой золотой и серебряной утвари уходит?
Его глаза хитро блеснули.
— Ты что имеешь в виду? — удивленно поинтересовалась она.
— Как что? Ты Коран, что ли, не читала? — изобразил он искреннее удивление. — А откуда, по-твоему, у сынов Израиля столько драгметалла взялось, чтобы золотого тельца в пустыне отлить, пока пророк Моисей на горе-то был?
— И откуда же?
— Правда не знаешь, что ли? — он хмыкнул довольно. — Попросили у соседей египтян вещей серебряных и золотых, и одежд, якобы для организации праздника, а сами свалили в пустыню на 40 лет. «Чтоб срок исковой давности истек!» — он загоготал.
«Вот с таких заявлений религиозные войны начинаются, между прочим». Александра покачала головой.
«А ты думала, почему мусульмане иудеев не любят? Только из-за одной религиозной нетерпимости, что ли? Очень давние исторические материальные причины. Пойдем, а? Поговорим хоть еще чуток».
Просительно посмотрел на гостью. «Значит, сегодня я твой народ», — обреченно вздохнула она. «Пойдем. Что с тобой поделать? Только не к тебе домой и не более получаса», — поумерила она пыл зама, который попытался подхватить ее под руку. «Давай в садике посидим у бассейна. У вас тут благодать, весна. Я хоть позагораю чуть-чуть».
«Как? Уже весна?» — дурашливо воскликнул тот, оглядываясь по сторонам. «А я даже и не заметил с этими отчетами. Надо бы отметить...» Он приостановился и глянул выжидательно.
«Пойдем, пойдем», — остановила его порыв Александра. «Успеешь еще?» Они прошли к бассейну и расположились на шезлонгах. Александра убрала волосы за уши, откинула прядки со лба, надела темные очки и откинулась на спинку, наслаждаясь почти забытым в Москве теплом и солнечным светом. «Ну, давай, говори», — благосклонно разрешила она и прикрыла глаза.
«Скажи, Сань, ты животных любишь?»
— неожиданно поинтересовался зам. «Животных?» Она удивленно приподняла голову и, спустив очки, посмотрела на собеседника.
«Я не о себе!» — хмыкнул тот. «Хотя порой думаю, что домашним животным в хороших руках лучше, чем людям живется».
«У меня овчарка немецкая?» — Александра снова откинула голову на спинку. «Титус Блэкбург зовут. По-домашнему тяпа. Отличный парень».
«Я вообще-то тоже животных люблю», — сказал зам. «Почти всех. За их выносливость. За подсознательное стремление выжить. За основной, так сказать, инстинкт». Он устроился поудобнее, закинув руки за голову. «Началась у меня эта любовь почти как у всех в детстве, с рыбок. Но с рыбами любовь закончилась довольно быстро. Они даже до собственного новоселья в аквариуме не дотянули. Ничего, кроме корма из засушенных рачков и вида на улицу из трехлитровой банки с подоконника, так и не узнали», — печально вздохнул он.
«Да что? Их съел, что ли, по пьяни?» — хмыкнула Александра.
«Ты что?» — возмутился зам. «Я тогда еще не пил. В первом классе-то. Пить позже начал. В пятом. Когда осознал несправедливое устройство мира». Он сделал паузу, видимо, ожидая расспросов, но Александра промолчала. «Потом, через много лет, когда у меня уже дочка появилась, завели мы попугайчиков волнистых. Крикливых! А чего стоил их утренний гвалт? До подъема на работу еще 2 часа. А спать невозможно. Уже демонстрируют всем свое жизнелюбие и восторгаются по поводу очередного утра. Я вот здесь, в Каире, тоже рано стал просыпаться», — посетовал он, — «с первыми муэдзинами. Да разве здесь поспишь? Солнце каждое утро. Просто мрак. А еще была у нас кошка».
«Ну давай дальше рассказывай, раз уж начал», — приободрила его Александра, поворачивая голову в бок, чтобы лицо равномерно загорало.
«Случилось так, что летом остался я с этой зверюгой один на один. Жена с дочкой на каникулы к родственникам уехали. Я сначала даже обрадовался свободе. С их отъезда все и началось. Уж и не говорю об изгаженной обуви, изодранных обоях и мягкой мебели, кражах моей еды из тарелки, разбитых вазах, сорванных занавесках и перегрызенных проводах. Мало этого, так еще ежедневный ёр, будто это не лето, а март. И шерсть, шерсть везде и повсюду, в еде, питье, на ковре, на одежде, в постели, в ушах и в носу. Даже в только что открытой банке сгущенки. Я же не мог, как жена, каждый день пылесосить. Бороться со всем этим можно только одним способом — радикально. Повыдергивать плоскогубцами все когти, обрить наголо, оставив только усы, и, уходя на работу, чтобы не перегрызло в очередной раз провода, обматывать ей пасть клейкой лентой, предварительно вставив туда соломинку для питья».
«Вообще-то коготки кошкам стригут», — заметила Александра.
«Ну да, еще и маникюр-педикюр делают», — язвительно заметил зам. «Полное презрение к хозяину, правилам совместного существования и ко всему окружающему миру. Они сами по себе и всем своим видом показывают, что никто на этом свете не стоит и кончика их хвоста. Ты не поверишь, Сань, утром скинет будильник со стола и с грохотом сыграет подъем. Кошмар. Но поскольку любовь моя к животным не имеет границ, и действовать радикально мне Гринпис не позволяет, пришлось искать другие пути. Начал с ласки. Таким подходом можно сломать любого зверя, но не кошку. Чего только я не пробовал. И супер-пупер-кормы мышки на резиночках и на руках таскал. Слова всякие говорил. Бесполезно. Но не признает она меня за хозяина, и все тут. Помог случай, зам хмыкнул. Как-то отмечали мы с друзьями у меня дома какой-то праздник. Был среди гостей мой друг Серега, метеоролог. Припер он мне в подарок метеорологический зонд с газовым баллоном, чтобы его быстро надуть. И говорит, мы тут старье списывали, а эта штука оригинальная, в хозяйстве пригодится. Пригодилось, зам рассмеялся. Вытащил весь боекомплект на балкон, надул. Тут на балкон приперлась моя кошара. Как бы проверить, а что это я тут без ее разрешения делаю? Только когда я ее заперила, перекинула, она поняла, что влипла. Ноги, руки, хвост в одной плоскости растопырила, как белка-летяга. А я, знай себе, зонд поднимаю. Полет нормальный. Подержал ее 10 минут на высоте и тяну назад. Снижение нормальное. Только когда стал ее сквозь листву дерева протаскивать, почувствовал, напряжение какое-то возникло. Даже испугался, что оторвется. Когда же ее подтянул к балкону, понял, почему было тяжело. У нее в каждой лапе и в пасти листья зажаты.
«Но ты живодер!» — воскликнула Александра, садясь на шезлонги.
«А что?» — невинно глянул на нее зам. «С тех пор я со своей кошечкой никаких проблем не знал. Начала даже команды голосом понимать». В общем, все стало на свои места. Я хозяин, она кошка. Слушай, а что мы, твой приезд вообще отмечать не будем? Неожиданно сменил он тему.
Не будем. Я пошла. Александра поднялась с шезлонга.
Как пошла? Куда пошла? Подскочил зам. А психотерапия? А консультация? Как мне весной себя вести, чтобы за нормального сойти? Состроила он озабоченное лицо.
Пойдем к выходу, по дороге расскажу. Александра подхватила его под руку. Значит так, имей в виду, активность солнца напрямую влияет на психику людей.
Зам удовлетворенно кивнул, потому что фраза ясно говорила о том, что во всем виноват не он, а небесное светило.
Временной период для невротических обострений и шизофренических психозов, сопровождающихся агрессией, приходится на конец марта, начало апреля.
«И это прямо сейчас, что ли?» – забеспокоился он.
«И продолжается весь последующий месяц», – спокойно продолжила Александра. «Другими словами, обостряются хронические заболевания, в том числе и целая группа психических расстройств. Они значительно варьируются, поэтому течение и прогноз непредсказуемые», – выразительно посмотрела на пациента. Психотические же переживания приводят к опасному поведению и не зависят от места нахождения больного человека.
«От места не зависит», — озабоченно переспросил он.
«Не зависит», — подтвердила Александра.
«Так что ж мне теперь? Целый месяц не только вообще пить нельзя, но и нигде нельзя», — простонал зам, хватаясь за сердце.
«Пить в рабочее время на рабочем месте?»
«Пить в рабочее время на рабочем месте нельзя!» — эхом отозвался знакомый голос, и из лифтового холла вынырнул Иван Фомич, который, при виде Александры, замер и зарделся, как школьник.
«Александра Юрьевна, дорогая, вот сюрприз так сюрприз! И не предупредили даже, я бы встретил, цветы купил!» — счастливо бормотал он, разглядывая гостью небесно-голубыми глазами.
«А я нарочно не предупреждала. Какой же это сюрприз, когда все известно!» — заулыбалась она.
«Надолго к нам? Я квартирку вашу так под вас и держу. Никого туда не пускаю. Мемориальный музей там будет», — прокомментировал зам. «Для потомков». «Ой, дождешься ты у меня!» — с улыбкой погрозил ему пальцем Иван Фомич. «Отчет за квартал готов или нет?» «Отчет готов или нет?» — промямлил зам голосом телевизионного таджик-строителя Равшана.
Александра рассмеялась.
«Великий артист в нем пропадает!» — повернулся к ней Иван Фомич. «Куда мне его сдать? А, Шольнико, куда мне
«Сдать!» — протянул зам, но под суровым взглядом Ивана Фомича вдруг засуетился и со словами «Вас понял, ухожу», весело помахав Александре рукой, укатил наверх вовремя подоспевшем лифте. Иван Фомич облегченно вздохнул.
«Ну, спасибо вам, Александра! Ценю!» — расплылся он в улыбке. «Донесли мои идеи до Алексея Викторовича, он, я понял, аж до президента!» — указал пальцем вверх. «За последние месяцы по моему плану, как все пошло, и рынки почистили, и номера с триколором отменили, и национальные проекты объявили, и о соотечественниках за рубежом вспомнили, и о пенсионерах, и о военных, и тренеров футболистам иностранного взяли, и план долгосрочный провозгласили, еще материнский капитал, чтобы росло поголовье... Ой, народонаселение, — поправился он, — глядишь, скоро министров одиозных поснимают».
«И женщин вместо них назначат», — добавить. Александра.
«Женщин?» Иван Фомич посмотрел на нее внимательно, но уточнять не стал. «И лексику самодержавную начали вводить», — продолжил восторгаться он. Александра глянула вопросительно. «Ну как же? На телевидении вот про учителей говорят, которые получили поистине царский подарок в виде квартир, и про кремлевский полк, который как кавалергарды».
«А народ-то как радуется!» — весело подхватила Александра. «Спасибо за то, что вы есть», — говорит.
«Хотя, конечно, выборы скоро», — заметил Иван Фомич. «Пора результаты показывать», — он помолчал. «Да, нарастает державность повсюду, как океанский вал».
«Не стал бы вал девятым», — изобразила озабоченность Александра.
«Да», — протянул Иван Фомич и посмотрел испытующе, пытаясь понять, серьезно она говорит или шутит. «И вот я беспокоюсь, не случился бы снова культ личности».
«А как же иначе, Иван Фомич, чтобы в России и без культа? Поклоняться-то кому? С нижайшими просьбами и жалобами на чиновников к кому обращаться? О справедливом суде кому челом бить?»
«Выход-то на самом деле есть», — заулыбался Иван Фомич, «чтобы обвинения в раздувании культа не звучали».
«И какой же?» — с интересом спросила Александра.
«В культе личности ведь кого не обвиняют?» — спросил он.
«И кого же?»
«Каково?» — Иван Фомич глянул хитро. «Господа Бога!» — загнул он палец. «Царя-самодержца!» — загнул другой. «И духовного или партийного лидера нации!» — поднял указательный палец, что должно было означать последний вариант ему ближе всего. «Потому что все вышеперечисленные в глазах народа сами по себе, по изначальной природе являются носителями собственного культа. Первый и второй варианты нам, понятно, не подходят, а третий...» «А, впрочем, все равно», — махнул он рукой, — «лишь бы людям полегче жить стало».
Александра полулежала в шезлонге на крыше дома Гуды и смотрела в ночное небо, переливающееся россыпью подрагивающих от ночной прохлады звезд. Нашла три звезды пояса Ориона, который еще в прошлый приезд показал ей Ануфренко, мысленно провела прямую линию наискосок и обнаружила Сириус, таинственный и яркий. В голову лезли ненаучные мысли о том, что, если и правда души людей, как говорит Ануфренко, уходят туда, то сколько их сейчас смотрит на нее, а она на них. Они с космической высоты вечности, а она с крыши одного из многих домов крохотной планеты, миллионы лет неутомимо вращающейся в пространстве и повторяющей свои циклы в запущенном когда-то кем-то небесном механизме. Наверное, души смотрят снисходительно. Она же, как и многие, глядящие в бесконечное звездное небо, вопросительно и немного растеряна, забыв о высокомерном умении пользоваться пультом от телевизора, кофеваркой, стиральной машиной и банковской карточкой. И сколько глаз до нее также вглядывались в ночное небо, и сколько еще будут вот так смотреть, задавая те же вопросы. Напротив нее черными громадами на бархате темно-синего неба возвышались уставшие от туристической суеты пирамиды, уже укутанные пеленой сна. Александра вспомнила найденный в интернете снимок, сделанный со спутника, на котором пирамиды выглядели четырехгранными куличиками, расположенными по прихоти древних архитекторов так же, как звезды в поясе Ориона. Зачем пирамиды построены? Нет ответа. Люди, чтобы не забыть что-нибудь важное, завязывают на память узелочки. Стоит посмотреть на них и непременно вспомнишь то, что никак нельзя забыть. Но вспомнить может только тот, кто завязал. Остальным остается только гадать. Может, и наши предки поставили эти метки, словно узелки завязали, чтобы потом, вернувшись, споткнуться о них взглядом и что-то вспомнить, то, что нельзя было забыть. Но как узнать, что? Нет ответа. Глаза слепались, но она смотрела и смотрела в звездное небо до рези, до боли, надеясь через эту боль вспомнить что-то важное, без чего, кажется, дальше невозможно будет существовать в обыденной суете и рутине жизни нынешней. Потом все же поднялась и отправилась в комнату укладываться спать. Уже засыпая, вспомнила, что Ануфриенко после ужина, попыхивая ароматным дымом кальяна, вдруг, ни к кому не обращаясь, проговорил задумчиво: «Дым от кальяна щекочет третий глаз», а потом добавил, будто разговаривая сам с собой: «Египет — жемчужина в навозе цивилизации. Подними, отмой, поднеси к глазам и сумей не ослепнуть». Она же посмотрела на Сашечку грустно и сочувственно, представляя то разочарование, которое ему предстоит испытать завтра. Во сне она летала, как в детстве, яростно и жадно, словно старалась налетать то, что не успела. К ней тянулись чьи-то руки, пытаясь схватить, остановить, помешать. Но это было невозможно, как невозможно схватить и удержать мысль. Она летала над плато Гиза, над пирамидами и сфинксом, и смеялась от счастья, от ощущения бесконечного счастья, которое и подняло ее вверх. «Кто ты?» — допытывалась она у древнего сфинкса. «Ты сама знаешь мое имя», — отвечал каменный исполин с загадочной полуулыбкой, как у Моны Лизы.
«Подъем, подъем, труба зовет!» — голос Ануфриенко ворвался в ее сон, напомнив о том, что кроме будильника в мире существуют неугомонные люди, которые радостно встают с восходом солнца только ради того, чтобы мешать спать всем остальным. «Ну так я сама этого хотела — участвовать в эксперименте». Александра села на кровати, потерла глаза и спустила ноги на коврик. Хотя, если подумать, что мешает оживлять Осириса попозже.
«Подъем! Нас ждут великие дела! Лучи утреннего Хепри уже осветили верхушки пирамид!» — продекламировал неугомонный Сашечка, выбивая мелкую барабанную дробь костяшками пальцев по стеклу в окне. «И разбудили души, несущих в себе божественность!» — не унимался он.
«Это он про фараонов», — поняла Александра. «Все, все, я тоже уже проснулась!» Она подошла к окну и отдернула штору.
«Выходи поскорее!» — воскликнул он отвратительно бодрым голосом. «Надо успеть все закончить до 8 утра, пока не открыли плато для туристов!»
«Ладно, сейчас иду!» — пробурчала она.
Про завтрак, понятно, спрашивать даже не стала. «Я тебя здесь подожду, на крыше!» — снова услышала голос Ануфринка.
Видно, тот все же беспокоился, проснулась ли она окончательно.
«В кресле тихо посижу, на сфинкса погляжу!» — весело срифмовал он.
Александра направилась в душевую. Когда минут через 10 она распахнула дверь, то просто обмерла, потому что к ней, поднявшись с пластикового кресла, с лучезарной улыбкой шел человек-праздник, человек-карнавал, человек-этнофестиваль. Любое определение было бы недостаточным. Ануфренко без очков, в атласной китайской шапочке с черной кисточкой, в ярко-красном свитере с вывязанным на нем профилем Осириса, в синих джинсах и белых кроссовках смотрелся бесподобно. «Ну что, проснулась?» — расплылся он в улыбке, явно довольный произведенным впечатлением.
«Теперь уже точно да», —
мрачно сказала Александра, не в силах оторвать взгляд от нарядного Сашечки, который без привычных очков выглядел трогательным и беззащитным.
«А ничего, что я вот так», — указала на себя. «Ну, в смысле, не по-праздничному».
«Ничего», — успокоил он. «Одежда должна быть просто удобной и отражать состояние души и настроения. Поэтому плевать, как ее оценят другие. Ну, давай скоренько». Он направился к лестнице, ведущей с крыши внутрь дома. В зале этажом ниже в креслах уже сидели Марина в белом одеянии с платком на голове, Пал Палыч в чем-то камуфляжном и Норка, развязная девица, присоединившаяся к их группе в самый последний момент в чем-то обтягивающем. При виде Ануфринка и Александры все заулыбались. Даже по лицу серьезной Марины скользнула тень улыбки. «Получилось!» — довольно констатировал Пал Палыч.
«Что получилось?» — подозрительно посмотрела на него Александра.
«Как что? Утренний шок», — пояснил он. «Александр Васильевич сказал, чтобы проснуться, ей нужен шок, иначе никак. Поэтому так и оделся. Нарядно», — хмыкнул он. «Присаживайтесь, что ли», — указал рукой на свободное кресло рядом.
Александра опустилась на место и положила ладошки на колени, что должно было означать смирение и покорность. Ануфренко устроился на диване напротив, оглядел всех торжествующим взглядом, снял шапочку, пригладил виртуальные волосы на голове, надел очки и заговорил.
«Итак, друзья мои, сегодня великий день. День весеннего равноденствия и, следовательно, день начала победы света над тьмой, лучезарного Ра над змеем Апопом. Вы все знаете, для чего мы собрались», — сделал паузу, давая возможность оценить важность предстоящего события. «Зачатый сегодня родится в день зимнего солнцестояния», — сказал без тени сомнения в голосе. «В Рождество», — пояснил на всякий случай, взглянув на Норку, которую слушала с приоткрытым ртом. «Я, значит, не буду повторяться», — он поправил очки. «Поэтому сейчас мы просто должны посидеть вот так, молча, рядом, чтобы почувствовать все свои чакры и осознать важность коллективного творчества. Все наши энергии должны слиться в одну мощную и светлую. Итак, закроем глаза и начнем».
Глаза Александра закрыла без колебаний, но, к удивлению своему, поняла, что спать совсем не хочет. Напротив, она чувствовала такой необычный прилив сил и бодрость, что даже мысль о предстоящем посещении пирамиды не казалась удручающей. Она радовалась тому, что все задуманное сбывается, и ей, по невероятному стечению обстоятельств, как бы это глупо ни звучало, предстоит стать участницей мистерии по оживлению Осириса и зачатию нового хора. А это означает, что все спрессованные фантастические события последних месяцев, похожие на кино про чужую жизнь, на самом деле реальность, происходящая с ней самой. И все они, серьезные взрослые мужчины и женщины, словно доверчивые детишки, верящие в чудеса, сейчас, взявшись за руки, начнут водить хоровод в ожидании прихода чудесного Деда Мороза, сказочника и затейника, для которого исполнить любое, даже самое заветное желание — расплюнуть. И жизнь светла, прекрасна, беззаботна и еще так бесконечна.
«Пора!» — услышала она голос Ануфренко и открыла глаза. Все поднялись с мест, серьезные и сосредоточенные.
«Ой, Марин!» — вдруг забеспокоилась Норка. «У тебя фотоаппарат с собой?»
Марина нахмурилась и, не проронив ни слова, укоризненно посмотрела на Сашечку.
«Марина просила ее не трогать», — объяснил он Норке. «У нее своя работа. Она идет по особой программе. И потом у нее предчувствие. Ночью она видела молнию над светочами».
«Я просто забыла зарядить свой», — извиняющимся голосом проскулила Норка.
«Без фотоаппарата обойдешься», — строго сказал Сашечка, подхватил с полу сумку с изображением оранжевого скарабея и направился к лестнице. Александра поспешила за ним, столкнувшись в дверях с заспанным немцем в трусах, который, судя по всему, очень торопился в туалет. «О, майн гот!» — растерянно пробормотал тот, отскакивая в сторону и обхватывая голый торс руками, как напуганная купальщица. «Гутен морген!» — понимающе улыбнулась она и направилась вниз по лестнице. Выйдя на улицу, с удовольствием вдохнула утренний воздух, пропитанный пряными, ни с чем не сравнимыми ароматами Востока, и огляделась. Погонщики верблюдов неторопливо вели своих степенных кормильцев ко входу на плато. Две рыжие собаки устроили гонки по площади, согреваясь и заодно разминая затекшие за ночь конечности. Запах свежеиспеченного хлеба напоминал о несостоявшемся завтраке. Двое подростков, устроившись задом наперед на спине понурого ослика, позволили ему самому искать нужную дорогу. Продавцы зелени, фруктов и овощей спрыскивали водой разложенные в лотках дары нильской земли, а заодно и асфальт вокруг. Чумазый мальчишка пробежал мимо, с грохотом поддавая ногой консервную банку. Высунувшись из окна дома напротив, женщина, закутанная в накидку, развешивала белье на отвисших веревках. Все как обычно. Новый день вступал в свои права, даже не подозревая, что он великий. Из дома вслед за ними с печальным видом вышел Гуда, похожий на отца, провожающего своих детей в долгое плавание на утлом суденышке из папируса. Но капитан Ануфриенко был бодр и оптимистичен. Сказав что-то обнадеживающее Гуде по-арабски, отчего у того на глазах выступили слезы светлой радости, Савчика извлек из кармана мобильник и набрал номер. В тот день Александра впервые услышала, как он говорит по-английски. «Good morning, Peter! How are you?» — бросил взгляд на Александру, чтобы убедиться, что она услышала и оценила. «We are going to pyramid right now!» — снова посмотрел на нее. «Don't be late!» — распорядился строго. «Окей!» — выключил мобильник. «Это Питер!» — пояснил Александре. «Он тоже будет участвовать. Уже собрался. В гостинице стоит, лифт ждет».
«Какой Питер?» — насторожилась она. «Случайно не Гринфилд?»
«Ой!» — Сашечка изобразил удивление. «А ты что, с Петей тоже знакома?» — посмотрел невинным взглядом и убрал телефон в карман.
«Будто ты не знаешь», — уставилась она на хитреца.
«А я-то удивился, чего он так настойчиво с нами просился», — состроил Ануфриенко наивное лицо.
«Ясно, по мне соскучился», — снисходительно подыграла Александра. «Ивана Фомича с замом тоже пригласил?» — спросила она ехидно.
«А что?» — насторожился Сашечка.
«Как что? Они ведь крупные специалисты», — Ануфринг смотрел вопросительно. «По древнеегипетской контрацепции», — хмыкнула она.
«Ну, тогда они сегодня нам совсем не нужны», — простодушно заулыбался Сашечка.
«Вы что-то очень веселитесь, друзья мои», — включился в разговор Пал Палыч. «На серьезное ведь дело идем. Концентрация нужна».
«А контрацепции нет», — хотела сказать Александра, но передумала.
«А я вот фотоаппарат зарядить забыла», — снова промямлила Норка. «Как я без него?»
«Все!» Решительно прервал разговоры Ануфриенко. «Палыч прав. Молчим и концентрируемся». Ускорив шаг, он обогнал Марину и, подойдя к шлагбауму, вынул из сумки лист бумаги, исписанный арабской вязью. Сонные охранники долго крутили бумагу в руках, потом внимательно вчитывались в содержание, несколько раз прерываясь на то, чтобы пообсуждать прочитанное и пожестикулировать, потом куда-то звонили и читали бумагу вслух по телефону, потом смотрели со значением, но все же пропустили бесплатно, выделив сопровождающего. Быстрым шагом двинулись вперед. «Вон там», — Ануфринко указал на склон справа, — «наши египтологи ведут раскопки. Много новых захоронений нашли. Не царских, конечно, но все равно важных.
На обратном пути можем зайти к Элеоноре. Там же в гробнице и чаю выпьем».
Прошли мимо сфинкса, который, показалось, сначала покосился недоуменно, а потом снова устремил величественный взгляд вдаль за Нил, туда, где в утренней дымке просыпался многомиллионный город. С асфальтированной дороги повернули направо вверх к Великой пирамиде. Лучи мартовского солнца, которые до того приятно согревали спину, теперь стали светить в правый глаз. Александра надела темные очки и заправила волосы за ухо, чтобы успеть позагорать этой стороной. Двигались молча, и оттого Александра почувствовала, что общее волнение и сосредоточенность начали передаваться и ей. Пал Палыч шел размеренно и держал спину так прямо, что, глядя на него, невольно хотелось расправить плечи. Норка, напротив, суетилась, то отставала, заглядевшись на древние развалины, то забегала вперед к Ануфринке и заглядывала тому в лицо, видно, с трудом удерживаясь от вопросов, готовых сорваться с губ. Марина же выглядела совершенно отрешенной, как человек, существующий отдельно от всех, включая себя саму. У входа в пирамиду их уже ждал Гафир, на лице которого было написано, как он обожает незапланированные утренние хлопоты. Сопровождающий и Ануфриенко вступили с ним в переговоры, снова теперь же вместе трясли бумагой, указывая то в сторону шлагбаума, то в направлении Каира, где должно было находиться начальство. Страж пирамиды вел себя так, будто древнее строение было его частной собственностью или, по крайней мере, постройкой, арендованной для извлечения личной выгоды, делая вид, что не понимает, чего хотят эти сумасшедшие иностранцы, пришедшие ни свет ни заря, и почему не могут подождать до 8, когда по расписанию разрешено открывать проход внутрь. Опять сработало волшебное заклинание «Захихавас», повторенное 3 и подкрепленное денежным пожертвованием на восстановление древнего шедевра зодчества, что вызвало чувство глубокого удовлетворения как у Гафира, так и у провожатого, легкомысленно сдавшего первый рубеж обороны у шлагбаума. Успешно завершив переговоры, Ануфриенко недоуменно оглядел окрестности в поисках Питера, затем посмотрел на часы и снова достал мобильник. Абонент долго не отвечал. Ануфриенко набрал снова и опять безуспешно. Подождал несколько минут и решительно нажал кнопку повторного набора самый последний раз.
«Hello, Питер!» «Where are you?»
— недовольно спросил он и вдруг замолчал, медленно меняясь в лице.
«Мишмом кен!» — пробормотал он почему-то по-арабски и выключил телефон. «Что невозможно?» «Ну где там Питер?» — нетерпеливо поинтересовался Пал Палыч. «А то времени может не хватить».
«Значится так...» — Ануфринка помедлил, подбирая слова.
«Так, значит, обвел он всех ошеломленным взглядом. В общем, Питер не приедет».
«А почему?» — поинтересовалась Норка. «Передумал? А я-то думала, может, у него фотоаппарат есть?» — расстроенно протянула она.
«Питера больше нет», — мрачно проговорила Ануфринка. «Упал в шахту лифта с 6-го этажа. Двери открылись, а лифта не было».
Марина ахнула и побледнела.
«Я чувствовала. Это жертва!» — едва слышно выговорила она. «И что ж теперь делать?» — жалобно проскулила Норка. «Может, не пойдем, а? Тем более я фотоаппарат не взяла». Не кстати вспомнила она.
Все посмотрели на Ануфринка.
«Ничего менять не будем», — жестко сказал тот. «Питеру мы помочь уже не сможем. Надо идти в пирамиду и делать то, что запланировали».
«Досточтимый магистр, американца мы задержали, но астролог все-таки пошел в пирамиду.
Она тоже.
Да, еще трое».
«Ну что ж, каждый сам выбирает путь. Наша группа готова, уже сидят в автобусе. Пусть выдвигаются к плато.
Помните, мне нужна только мадам доктор.
В отсутствие людей слабо освещенная камера царя показалась другой. И потолок повыше, и само помещение попросторнее. Душно не было, наверное, потому что мысли о недостаточной вентиляции Александра начала старательно отгонять еще перед входом в пирамиду. Психотерапия помогла. Она и думала всю дорогу о другом, о Питере. Обошла саркофаг, проведя ладонью по неровным краям. «И что дальше? Что я должна делать?» — подумала она недоуменно. «Ануфриенко с Норкой в нижней камере. Он вчера сказал, что оттуда войдет в подземный Осирион под пирамидой и попробует поднять гроб Осириса. Уточнил, наверное, для меня, что не в физическом смысле, а в астральном. Пал Палыч с Мариной в камере царицы. Ждут, пока Сашечка передаст им виртуальный гроб. А уже они должны поднять его в камеру царя. Когда же я спросила о своей роли, Сашечка загадочно улыбнулся и посоветовал слушать пространство, которое само подскажет, и ничего не бояться. Александра опустилась на каменный пол и прислонилась к стенке саркофага. Отпила несколько глотков воды из пластиковой бутылочки, которую прямо перед входом вручил ей Ануфриенко с настоятельной рекомендацией себя не мучить и обязательно попить, когда доберется до камеры царя. Вода имела странный горьковатый привкус. Сидеть было неудобно, тем более, что непонятно, надо ли вообще сидеть, а если надо, то как долго. И что там Ануфриенко заливало пространстве, которое само все подскажет? Никаких подсказок не слышно, только тишина, непривычная, гнетущая и давящая многометровой каменной толщей. Решила подумать о чем-нибудь отвлеченном, но не удалось. Мысли, как завороженные, возвращались в камеру царя. А может, я сейчас сижу на том самом месте, где когда-то сидел Наполеон, — подумала она. И так же, как он когда-то, ожидаю откровений и прозрения. Ведь Наполеон до конца жизни никому не открыл, что же привиделось ему тогда при посещении пирамиды во время египетского похода. А ведь было что-то глубоко потрясшее его. Было. Предполагают, что он увидел свое будущее. Увидел. И не попробовал изменить. Наверное, попробовал, ведь у него не было страха. Но смог ли он изменить предначертанное? А если даже и смог, значит, именно это была его судьба. Подумав это, Александра даже улыбнулась, потому что никогда раньше не считала себя фаталисткой. «Бедный Питер», — переключилась она, снова вспомнив о происшествии. «Мог ли он подумать, что сегодняшнее утро для него будет последним? Как могло случиться, что он упал в лифтовую шахту? Ведь он, похоже, был жизнелюбом и вряд ли решил покончить с собой».
Свет в камере вдруг замигал, будто сомневаясь, стоит ли гореть дальше. Потом погас, но через секунду зажегся снова.
«Чубайса на вас нет!» — хмыкнула она, но угроза не подействовала. Даже наоборот, светильники на мгновение ярко вспыхнули, а потом решительно погасли. «Что за колдовство такое?» — даже развеселилась Александра. «Стоит произнести имя главного энергетика, и свет гаснет вместо того, чтобы загораться».
Впрочем, веселилась она недолго. Просидев всего пару минут в полной темноте, почувствовала себя совсем неуютно.
«Только этого не хватало», — забеспокоилась она. «Теперь-то уж точно придется здесь сидеть до прихода Ануфриенко или Пал Палыча. В темноте отсюда не выбраться».
Вслушиваясь в тишину, подождала еще немного в надежде, что свет загорится снова, но местный электрик, видно, сгулял, наверное, как обычно, в паре с сантехником.
Полная темнота, смешанная с полной тишиной, коктейль не для слабонервных, хотя Сашечка там, в своей нижней камере, скорее всего, только обрадуется и решит, что это знак, а не просто перебои электроснабжения. К тому же он не один, а с Норкой, которую неизвестно зачем притащил сюда. Интересно, что сейчас делают Пал Палыч с Мариной в камере царицы? Подождала еще немного. Пространство подсказывает, что надо зажечь свечу. Наконец решила она, достала из кармана свечку в круглой алюминиевой подставочке, которую предусмотрительно Ануфриенко дал ей на всякий случай перед входом в пирамиду, и чиркнула зажигалкой. Подрагивающий огонек раздвинул темноту и затрепетал отсветами на каменных стенах, отчего стало спокойнее. Хотя вряд ли Наполеон сидел, пришла ей в голову рациональная мысль. Наверное, лежал. Надо туда лечь. Александра поставила свечу на край саркофага, залезла внутрь, кончиками пальцев нащупала дно, осторожно легла на спину, скрестила руки на груди и замерла. Тишина и покой, умиротворенно подумала она и прикрыла глаза, потому что кроме каменного потолка смотреть все равно было некуда. Оставалось только размышлять и ждать неизвестно чего. Твой мир — это не то, что вокруг тебя, и не то, что за окном. Настоящий мир внутри тебя, и он гораздо больше. Чтобы увидеть этот внутренний мир, надо избавиться от влечений и впечатлений внешнего мира, которые всего лишь миражи. Внутренний мир нужно искать как сокровище. Это Ануфриенко говорил, или мне самой пришло в голову, подумала она. Интересно, сколько людей перебывало здесь за тысячелетия и участвовало в мистериях? Туристы, которые лезут сюда из любопытства, понятно, не в счет. Ануфриенко рассказывал о великих посвященных, которые вынесли отсюда знания, чтобы отдать их людям. И всех их сюда вело не просто любопытство, а желание прикоснуться к великой тайне. Впрочем, туристов тоже. А я здесь зачем? Экспериментаторша! «И сколько мне так лежать?» — подумала она, напрягая слух и пытаясь уловить хоть какие-то звуки. Темнота и тишина. И даже никакой приблудной кошки, — вспомнила недавние парижские приключения. «Нет, просто так лежать в темноте невыносимо». Она глубоко вдохнула воздух.